Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Одной из особенностей человеческой психики является воображение, то есть способность человека к спонтанному построению различных идей, образов и представлений. Воображение несет в себе различные фантазии и мечтательность, которые способны человека оторвать от реальности. Но в то же время фантазия может перерасти в проект, произведение искусства или может быть использована в науке. Так в чем же польза и вред воображения для человеческой души? Об этом мы поговорим с доцентом Института психоанализа, врачом-психотерапевтом Альфредом Александровичем Щеголевым. Здравствуйте, Альфред Александрович.
Здравствуйте, Катя.
Скажите, помогает ли воображение в восприятии реального мира?
Ну, во-первых, само слово «воображение» – «воображение», «вхождение в образ». Да, есть еще «соображение», когда мы говорим «мысли», «помысли», да, там, «подумай», «сообрази». Сообразить, значит, соотнести один образ с другим образом. Ну, воображение, вы понимаете, в чем дело? Она такая функция, несколько такая, чуть-чуть размытая. Сказать о ней так очень четко, точно, довольно сложно. Ну, можно сказать совершенно определенно, что воображение может быть направляемым, может быть неуправляемым, может быть осознанным, может быть неосознанным, может быть продуктивным, может быть непродуктивным. А может быть воображение, которое будет нам не давать какое-то такое вот продуктивное какое-то, да, какое-то действие, а очень мешать нам. Вот возьмите, скажем, простой пример. Вот мы положим здесь на пол доску, длинную доску. Мы можем с вами след в след по этой доске ходить, вперед, назад, как хотим. А теперь представьте себе, что мы эту доску очень крепко, очень прочно закрепили над пропастью. Вот будем мы так ходить? Наверное, нет. Наверное, нет, потому что нам трудно вообразить, что мы не потеряем равновесие. И вот этот образ вот этого человека, который теряет равновесие, он настолько начинает давлеть над нашим сознанием, над нашим поведением, что мы точно можем свалиться в эту пропасть. Сказать... Помогает ли воображение или оно мешает? Ну, все зависит от ситуации, в которой оно нужно. Да, в архитектуре, понятно, там нужно воображение. Понятно, скажем, писателю необходимо воображение, художнику уж понятно там воображение. Ну, вот. Но воображение может быть и болезненным. Вот возьмите, скажем, больного человека, который давно болеет, который постоянно там лечится, там, сдает анализы, обследуется опять к новым врачам. Он уже, по сути дела, его жизнь – это вообще образ болезни. Был такой французский психотерапевт Эмиль Коэ. Он говорил, думать о болезни – значит вызывать ее. Ну, не то, что там действительно вызывать, но в значительной степени как бы психологическая готовность заболеть – она формируется на уровне воображения, так или иначе. Понятно, там причиной болезни может быть все что угодно, там микробы, вирусы, там нарушения физиологических систем организма, но нередко пусковым механизмом болезни является воображение, так или иначе. Психологический фактор очень важный. Поэтому врачи, которые уделяют внимание только исключительно физиологическим параметрам, заболевания, они как бы не учитывают субъективный фактор, а он может быть очень мощным. Скажем, у человека невротизированного, с большими комплексами, с большими проблемами, воображение начинает так или иначе обслуживать эти комплексы. Чем страдает, скажем, невротическая личность? Два фактора очень важны, там много их, но вот два очень важных. Это низкая самооценка и это тревога. Тревога такая постоянная, неизбывная. Постоянно. Он как бы все время в напряжении каком-то готовится к чему-то плохому. Понятно, что вот эта эмоциональная составляющая воображения, она заставляет его так или иначе компенсировать его ощущение, там, скажем, низкой самооценки, его ощущение проигрыша какого-то. Он хочет, он самому себе представляется в своем воображении, ну, там, суперменом каким-то. Ну вот. И нередко он производит впечатление на окружающих, ну, такого несколько странноватого человека, потому что все же видят, кто он на самом деле, как он себя проявляет и как он себя воображает. Но человек, который находится в гипнозе собственного воображения, ему очень трудно выпрыгнуть из этого образа. Он себя как бы позиционирует вот таким образом. Понятно, это создает дополнительные сложности в его общении с окружающим, потому что он общается с ними с высоты как бы своего такого там идеального образа. Ну, вот. Люди его не понимают, не принимают. Создаются, так сказать, условия для конфликта там, и так далее, и так далее. Больше всего, конечно, в плане формирования негативного воображения – это эмоция страха, особенно тревоги. Тревога, она более такая, знаете, ну, как бы разрушающая личность эмоций, чем страх. Страх – это страх чего-то конкретно. Я захожу там в темную комнату какую-то, да, что-то там, что-то какое-то шевеление непонятное. У меня тревога. Я включил свет, увидел что-нибудь там страшащее, ну, я не знаю, там, крысу какую-нибудь агрессивную, которая на меня там может напасть. Но это уже объект страха. Я в объект страха могу там запустить поленом там, или убежать, или я что-то должен какие-то предпринять, объективные действия. А вот с тревогой этого не получается.
То есть получается, что мы можем оценивать воображение со знаком вот минус и со знаком плюс?
Ну, наверное, да, да. Если это продуктивное воображение, творческое воображение, ну, оно, конечно, имеет знак плюс, безусловно. А если это там, воображение себя там, смертельно больным, будучи, так сказать, здоровым, знаете, вот есть же такой ипохондрический невроз. Там болезни нет как таковой, объективно нет данных за заболевание. Ну, или что-то, какие-то там незначительные колебания параметров. А человек чувствует себя больным. Причем он по-настоящему чувствует себя больным. И он просит помощи, его не понимают, потому что нет объективных критериев его состояния. Понимаете? Ну вот он живет в этом воображении. Ко мне нередко приходят люди вот с этим ипохондрическим неврозом. Они приносят мне обследование. Это вот такие папки. Это вот новые врачи, новые обследования. Это как бы целый сюжет жизненный, целый образ жизни, понимаете, который, конечно, его так или иначе делает зависимым от этого воображения. Это воображение, конечно, оно подавляет в нем и какую-то креативность, творческость.
А не является ли воображение таким бегством от жизненных обстоятельств?
Воображение, которое мы называем мечтательностью, такая, знаете, вот маниловщина, помните этот Манилов, помещик Манилов у Гоголя? Вот он себе там воображает какие-то несусветные картинки прекраснодушные. Вот хорошо бы через пруд построить мост, и чтобы на этом мосту купцы торговали разными товарами. И вот государь, узнав о том, какая у них дружба с Чичиковым, он бы наградил его, так сказать, орденом. Ну, это пустопорожнее такое мечтательство. Это бегство, так или иначе, от реальности. Человек наполняет свою душу какими-то прекраснодушными фантазиями, которые не имеют никакого сцепления с окружающим миром. Можно убежать. Сейчас многие люди убегают в интернет. Или вот всякие там эти компьютерные игры и так далее. Вот это тоже как бы воображение какого-то там специалиста, который эти игры создал. Иногда это болезненное воображение этих людей, которые создают эти игры. Но человек воспринимает эти образы как некую реальность, да, так или иначе ориентируется на эту реальность, создает какую-то свою модель мира. В результате мы имеем те колоссальные проблемы, которые мы имеем вот с подростками, с детьми. Лучше всего воображение стимулируется, такое я имею в виду позитивное воображение, творческое воображение, чтением. Понимаете, мы с вами что делаем? Мы читаем, мы как бы читаем слова, читаем буквы, а за этими буквами, да, у нас вырастает наш образ какого-то героя, да, или какого-то там сюжета романтического. Но это наш образ, понимаете? Мы включили его уже как бы в наш состав внутренний. А когда, скажем, вот заметьте такую интересную вещь, происходит экранизация какого-нибудь произведения, ну и режиссер делает как бы свои персонажи. Он так видит картину. А мы говорим, ну, что-то не то, что-то не... Потому что это не наше воображение, не наш воображаемый образ героя. Понимаете? Поэтому Вот когда очень много восприятия, причем такого зрительного восприятия, восприятия с экрана, ну, воображение-то оно как бы скуднеет, оно не развивается. А воображение необходимо. Оно необходимо не только там для художественного творчества, оно и для науки, и вообще по жизни. Вон Эйнштейн говорит, логика определит вам, как вы попали из точки А в точку Б. И только. А воображение унесет вас куда угодно. Понимаете? Оно необходимо, и ученому необходимо, и художнику, и писателю, да и вообще всем нам. Воображение, вот, очень важно, чтобы с самого раннего возраста человек постепенно вот, развивал свое воображение, а этому активно и очень мощно способствует, конечно, чтение.
А что гасит воображение?
А гасит вот восприятие, вы понимаете, когда у нас вместо того, чтобы вообразить какую-то реальность, да, мне дается она в каком-то готовом виде. Кто-то для меня ее изготовил, выдал мне какую-то картинку, и я себе даже вообразить другого не могу. Я уже как бы связан с этой картинкой. Поэтому воображение, функция такая очень подвижная. Там нет такого, да, вот четкости какой-то, запечатленности какого-то конкретного образа. А вот восприятие, там может быть, да, вот я четко, так сказать, воспринял такую картинку, я другую как бы не представляю, она только вот такая. Я руководствуюсь ею, я на ней как бы, да, строю какие-то свое понимание реальности. Поэтому, если мы не развиваем воображение, то, ну, как бы нет какого-то вот такого единящего, вот все эти функции психические, начало, понимаете, оно объединяет, как бы в неком фокусе. Вот. Ну, у гениальных людей, да, там объединение очень такое мощное происходит, так что мы, проникаясь образом, который нам подарил какой-нибудь там гениальный человек, гениальный художник, писатель, понимаете, мы живем этим образом, мы воображаем именно вот так, да, вот через него как бы получаем очень многое. Вот очень важно понять, что воображение может быть неосознанным. Понимаете, вот когда оно не осознается, оно особенно как бы давлеет над нашим психическим аппаратом. Понимаете, есть такой, ну, неписанный закон психологический, но он работает. Над нами властвует все то, что мы не осознаем. Мы властвуем над тем, что мы осознаем. Поэтому, когда мы не осознаем какое-то содержание, вот это содержание, оно так или иначе подчиняет нас себе. На этом реклама, кстати, основана. Потому что, когда вы слушаете или видите рекламу сознательно, и вы как бы отдаете себе отчет, что там вам впаривают, понимаете, каким образом, она не действует. Она действует тогда, когда она идет как бы на подсознание. То есть вот она непрерывно там где-то там шуршит у вас с экрана или там из радиоточки, понимаете? И все, и как бы этот образ неосознаваемый, он работает. Вы приходите в магазин, неосознаваемо идете вот на тот предмет, который вам рекламировали. Хотя вам потом кажется, что вы это делали сознательно.
Спасибо, Альфред Александрович, за сегодняшнюю беседу. Как сказал Пушкин, будем учиться властвовать собой, управлять своими эмоциями, фантазиями, воображением.
А эмоции без образа не бывают.
Согласна. Спасибо вам большое. Спасибо. Дорогие телезрители, известный христианский святой, философ и богослов Иоанн Дамаскин в своей книге «Точное изложение веры» про воображение написал так. «Воображение нельзя считать душевредной силой, как и всякую способность души. Важно научиться его использовать в мирных целях». Спасибо, что были с нами. До новых встреч!